Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели военного ревю. Это действительно я, Виктор Баранец, и...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 92 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не хочет мозолить ухо трубкой, WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Исторический короткий номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш канал на Ютубе. Там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, по соответствии с нашим уже ритуальным правилом, что сегодня из военных тем можно считать наиболее горяченькими сообщениями? Это, конечно, экзотичное сообщение о том, что якобы Турция намерена покупать у нас истребители Су-57. Это очень-очень любопытный вариант. Пока это только, как говорится, пакт о намерениях, но очень любопытно. И вторая
это
новость.
Это просто они шило засовывают в одно место.
Да, да. И все. Потому что он сказал, что не поставят F-35, если турки купят у нас
С-400. Я полагаю, что следующим шагом будет заявление о намерении выйти из состава НАТО.
Да, этого мы добиваемся. Ну, как дети в песочнице. Ну, и теперь еще
он
одна
свой
новость.
Миллиард с нас отыграл в виде скидки за газ.
Но мы признали, что действительно он имел на это право. Я тоже озверел, Миша, сразу, когда узнал, что такое и так далее. Но вроде бы юристы наши согласились, конечно. Хотя жалко, миллиард бы мне пригодился. Ну и еще, конечно, любопытная новость, то, что поляки готовы заплатить американцам 2 миллиарда долларов за то, чтобы они разместили военную базу. Я сегодня, Миша, посчитал, уже 25 военных объектов Соединенных Штатов Америки на территории Польши. Объектов, не базу, да? А теперь базу. Все поляки готовы для них сделать. И школы, и поликлиники, и купальни, и так далее. Даже по некоторым данным, по моим данным, даже бордельчик предусмотрели. Ну, дорогие же американцы, да? За 2 миллиарда.
Шипрашим, да, панове. Да. Понятно. Дякуем.
Ну, понятно, дорогие друзья. Ну, а теперь, конечно, надо начинать с самого главного. Дорогие наши пограничники. Люди, которые первым встречают на российских госкордонах и приятели, и неприятели. Мы обращаемся к тем, кто и сегодня на посту, на сухопутном, на воздушном, на морском, может быть, даже на подводном. С праздником вас, мужики, с праздником, особенно тех, кто с семьями, с детьми живет на далеких горных заставах, куда
если
вот только вертолетом
горных
можно долететь. А мы сегодня обязательно вас с Михаилом Тимошенко...
В России много мест, куда долететь можно, да, только вертолетом. Да. Для этого не обязательно служить на границе. Можно, да, в Тверской области, например.
Да, можно быть пограничником и всю жизнь прослужить в аэропорту или в морском порту.
Да.
Бывает такое. Но это тоже работа, это тоже нужная работа. Ну что, Миш, как нам сегодня... Да, вот у меня такой вопрос. Звонит вчера человек и говорит, ехидненько так, Виктор Николаевич, а что у нас пограничная охрана появилась только 100 лет назад на Руси? А, папа, только не вилять фастом, бронец.
Нужно, значит, брать от момента, когда Васнецов, помнишь, знаменитую свою картину написал «Три богатыря»? Вот от того момента пусть считают. Не от Васнецовского, а от трех богатырей.
Они же говорят, что Илья Муромец был первым пограничником.
Да. Да. Ну, он в Киево-Печерской лавре же погребен.
Ну что,
опять же, не у нас.
100 лет назад официально как бы родилась государственная структура пограничная охрана. Декрет Ленин подписал.
А до него кто подписывал?
Да.
Пограничная охрана тоже была.
Так что, дорогие друзья, вот
что-то
вам...
они со сроком как-то, Миша, да, промазали.
А, правильно ты говоришь. Так же точно, как нам с тобой звонили, говорили, Тимошенко, Баранец, а что у нас Красная Армия 100 лет? Что у нас армия вообще только в России?
Да.
100 лет, видишь?
Да.
Что-то мы напутали с тобой в этой истории.
Ну, это, понимаешь, не мы с тобой напутали. Это вот у нас вечное стремление памятник снести, улицу переименовать. Это кто? А, это инспектор ГИБДД. Понятно. Считать днем рождения появления соловья-разбойника. Так, и следующий. Ну.
Один летчик мне говорил.
Федеральная налоговая служба, Змей Горыныч.
Вот когда день ВВС будем отмечать? А? Вот и тут же образовался...
Как только Можайский на своем паровом самолете, да, взлетел, якобы, вот и отмечать.
Вот теперь летчики говорят, хорошо, нам теперь мы будем два раза водку пить. И когда будет день воздушно-космических сил, мы имеем полное,
да,
право, да, и когда будет день ВВС, тоже.
Да.
То... Хорошо устроились, правильно, да? Ну что, мы можем с тобой говорить бесконечно, а народ уже нам звонит. Михаил, давай послушаем.
Кто у нас на связи? Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Приветствую вас.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса на схожую тему. Первый вопрос. Американцы сбили иранский пассажирский самолет. Правда или нет, что офицер, который командовал этой операцией, получил в Америке награду?
Ты слышал, что
я не подписывал представление.
Да, я, к сожалению, не могу подтвердить это.
Это вряд ли, потому что, вообще говоря, это был тот единственный, пожалуй, случай за последние 20 лет, когда американцы признали свою ошибку.
Ну уж за ошибку ордена пока еще не дают. Да? И второй вопрос у вас, пожалуйста. Да, второй вопрос.
Второй вопрос. Украинцы сбили пассажирский самолет. А каковы были последствия? Был ли суд? Кто понес какое-то наказание, если оно было, конечно?
Помню, что Кучма говорил, ошибка вышла. Это вот вы имеете в виду над Черным морем, когда С-200 лупануло?
Ну, так они окончательно и не признали свою ошибку, хотя компенсацию за самолет выплатили, но семьям как-то непонятно.
И там, по-моему, Кучма какую-то такую циничную фразу, Кучма сказал, что я даже боюсь ее в эфире произносить, мол, ничего страшного не произошло, ну, ошибочка
ну,
вышла.
Ну, слегка, да.
Я просто удивляюсь, что россиян не обвинили в этом. Вот это вот
дело государственное, ребята подвыпили, ошибочки завсегда возможны, господин Румата.
Олег из Екатеринбурга, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Как-то неожиданно до меня дошло. Позвольте тоже поздравить наши погранвойска с юбилеем. Вот. И конкретно можно небольшое пояснение по поводу казаков, что неделю назад или полторы недели назад...
Если оно у вас не на полтора часа, понимаете? Когда...
Нет, не на полтора.
Но время пошло. Вам хватит минуты? Вперед. Минута, хватит. Сразу вырубаем. Да, вот. Поехали.
В общем, представитель тут говорил, видимо, протестного общества, что вот что был миллион предателей среди казаков в Отечественную войну. Ну вот историк Шамбаров Валерий написал две монографии по казачеству. И там он привел конкретные цифры, сколько казаков, там их несколько тысяч всего воевало на стороне Вермахта, тогда как на стороне Советского Союза, в корпусах Доватора, Белова и так далее.
А что мы новенького открываем? Казаков больше воевало на стороне Красной Армии, нежели на стороне Гитлера. А?
Да, ну вот я хотел просто пояснить этому товарищу, пусть он откроет Шамбарова и посмотрит.
Спасибо.
И у меня вопрос конкретно. Вопрос можно?
Да, давайте, был минут. Давай.
При 135-й мотострелковой бригаде 58-й армии в 1996 году был создан казачий батальон 694-й имени Ермолова. Вот. Он зарекомендовал себя, в общем-то, нельзя сказать, что плохо. Он неплохо два раза брал удачно Орехово, участвовал в операции в Грозном 8 марта, когда туда зашли боевики.
А вы знаете, что вот сейчас существует бригада со словом «казачья»? Вот у меня вымпел висит прямо в кабинете.
Нет, ну, да-да-да, Виктор Николаевич. Да, вот вопрос, почему его расформировали в июле месяце?
Они сказали, что он вроде бы вошел в состав бригады, дорогой мой. Это мне надо уточнить.
Но он что, был при бригаде?
Нет, он просто так назывался. Это нормальная была бригада.
Нет, только... Я понимаю.
Лошадей там не было.
Нет, понятно, что лошадей не было.
Пять.
Вернемся к этой теме после перерыва.
Перерыв.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не только Баранца, но и Тимошенко. А мы продолжаем с вами разговор, дорогие служивые люди. Я смотрю на Любашу и жду, пока она скажет, кто там к нам дозвонился. Кто, Любаш? Кто? Люба.
О, алло. Иванович, здравия желаю.
Кто же нам... Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Владимир. Александр Иванович, здравствуйте. Да. Здравия желаю.
Здравия желаю.
Александр Иванович, прежде чем мы с вами поговорим, позвольте я прочитаю маленький отрывочек из письма матери московского суворовца.
Так.
25 мая прозвенел последний звонок для воспитанников 5-й роты. Такого позора никто не ожидал. 25 восклицательных знаков. В Московском Суворовском военном училище не было в этот раз ни листопада, ни торжественного марша. А самое печальное, даже знамя училища не выносили. 15 восклицательных знаков. А зачем? Ведь училище становится пансиончиком для деток-мажористых родителей. Не более того, не удивлюсь, если через пару лет мальчики будут выпускаться в костюмчиках, выпендриваясь друг перед другом, кто круче. Александр Иванович, позвольте к вам обратиться как к главному кадету России. Что вы обо всем этом думаете?
Вы знаете, сказанное вами, это трагедия. Трагедия для меня во многих смыслах личная, поскольку мой отец, полковник Советской армии и поручик Царской армии, был специально Сталином отозван с Пулковских высот в 43-м году для организации суворовских училищ. Это он их организовал в Ельце и был автором, одним из авторов этого постановления о создании училищ 20-21 августа 43-го года, которые, 75-летие которых мы будем праздновать в августе этого года.
Так.
Я его сын, суворовец, понимаете, 7 лет Московского суворовского военного училища. Первый набор и первый выпуск собственно Московского суворовского училища. Понимаете, у меня карьера военная абсолютно, хрустальная. После суворовского училища, училища Верховного Совета, Академия Фрунзе, Академия Генерального Штаба, всю жизнь по крайнему империи, от взвода до армии, с автоматом в руке, командую разведчиком. Понимаете? И сейчас я, как старший суворовец страны, действительно, руководитель кадетского движения, сейчас мы имеем такую ситуацию, когда в моем родном училище умирает, специально убивается идея кадетского служения Отечеству с детства. Вся суворовская военная школа умирает. И я считаю, что это делается специально, поскольку только враг может делать то, что сейчас делается там.
Александр Иванович, вот это письмо гражданки Фарафоновой я завтра буду на общественном совете при Минобороны. Я лично в руки или начальнику генштаба, или министру обороны дам. Что вы думаете, уважаемый товарищ генерал, о руководстве училища, которое допустило такое, извините за выражение, свинство, а?
Я думаю, что это даже не халатность, понимаете, поскольку генерал-лейтенант впервые в истории 40 училищ на должность начальника училища был назначен генерал-лейтенант Поляков Виктор Тимофеевич, который сам не был командиром никогда. Он был зам по техам, зам по технической работе, потом вдруг внезапно стал начальником училища Верховного Совета и успешно загубил его. Потом начальником Академии Фрунзе и успешно там ничего не сделал. Потом он как бы вышел в свободные войска.
Так может быть это и смысл его назначения, чтобы где бы его ни назначили, он везде разрушал, Александр Иванович? А?
Абсолютно точно. Понимаете, поскольку все это делается руками последователей Сердюковщина, понимаете?
Да.
Те, которые за этими женщинами в Шальцово проезжие носили, по, я не знаю, собачку и Фрольцовой и портфель Брежневой, они сейчас остались, они творят свою совершенно преступную кадровую политику. Вот посмотрите, вот как назначали Полякова, этого генерал-лейтенанта. Назначали только потому, что было принято правильное решение с Бабушкинской, с этой территории плохой и недостаточной для Суворовского училища, перевести Московское Суворовское училище в Лефортово, в Шереметьевский дворец.
Шойгу, говорят, принял уже такое решение, да, Александр?
И решение было принято. И Салихов объяснял нам. И дважды министр посещал училище. И там все было готово. И вот для того, чтобы этим занимался человек, как по мысли одного начальника, умеющий обращаться с деньгами, взяли и прекрасного преподавателя, генерала Касьянова, начальника училища, который училище и поднял, его убрали на пенсию и прислали этого непонятного человека, но умеющего обращаться с
Александр
деньгами.
Иванович, это Александр Иванович, Тимошенко, Тимошенко, да. Извините, а вот по административной линии на кого замыкается училище?
На главкома свободных войск.
Опа-па. Александр Иванович, а можно так, я... Как вы считаете, надо ли вызвать вот в эфир военного ревью начальника училища, чтобы создать ему простенько, как черенок саперной лопатки вопрос? Что
вы знаете,
произошло?
Значит, совершенно бессмысленное дело. Во-первых, он человек плохо образованный. Он говорит только матом, включает...
Вот пусть матом скажет в эфире комсомолки.
Вы знаете, он просто не приедет. Он, например, он прекратил созывать попечительский совет. То есть такие...
А почему? Почему? Материться при женщинах стесняется или что?
Нет! Попечительский совет — это Игорь Сергеевич Иванов, это Женебеков, это Куликов.
Суворовцы,
ну конечно.
Понимаете? Вот послушайте. Да. Потому что он ему не нужен, поскольку он будет ему мешать. Он так и сказал.
Спасибо.
Он запретил пропускать в училище ветеранов. Вот, например, лично меня.
Но если человек умеет обращаться с деньгами. Но если человек умеет обращаться с деньгами, зачем ему ветераны?
Дал Суворовцу на КПП 200 рублей. Он не пропускает генерала Владимира.
Александр Владимирович.
Александр Иванович, дорогой мой человек, мы понимаем, дорогой Александр Иванович, мы вас понимаем. Мы обязательно, Александр Иванович, постараемся все-таки дозвониться до матерящегося начальника училища и задать ему простой вопрос с Михаилом Тимошенко. Что произошло? Почему священные для кадета училища традиции были втоптаны в грязь? А? Спасибо, Александр Иванович. Александр Иванович, времени не... Я понимаю, вы можете с нами говорить полтора часа.
Патрик, не мешай. Да. У нас это настолько сложно, страшно, поскольку собрался актив попечительского совета. И Игорь Сергеевич Иванов сейчас будет направлять такое интеллигентное письмо министру обороны, значит, с тем, чтобы он разобрался с тем, что там делается.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо.
Мы обязательно еще поговорим с вами, Александр Иванович. С нами в эфире был главный кадет страны.
Здравствуйте, генерал, Иван Владимир. Щукина.
Щукин, Иван. Здравия желаю.
Виктор Николаевич, вас на той неделе вроде бы обвинили на том, что вроде бы как-то правительству или как там Путину вроде того, что делает какие-то угоды.
Какие, например?
Ну, вас обвинили на той неделе, какой-то радиослушатель, не знаю, да-да, я слушал вашу передачу.
Ну, я каждый день, да-да-да.
Кто-нибудь обвиняет.
Да-да-да.
Ну,
да,
во всяком случае, Виктор Николаевич, я вас уже несколько лет по радио слушаю и по телевидению смотрю. Я только вами удивляюсь, что вы так... Ну, относитесь к делу добросовестно, на 100%, ну, качественно и так далее, да.
Спасибо.
Ну, у меня вопрос такой, Виктор Николаевич, старый вопрос. По поводу 46-го указа правительства 13-го года. Звонил я в Тулу, доверие губернатор телефону. Мне сперва ответили, что вроде журналисты придумали там что-то такое не то. Потом на той неделе в четверг или в среду звонил опять в Тулу, доверие
губернатору. Напомните народу 46-й.
О чем речь-то вообще?
Да, 46-й, напомните, пожалуйста. Не все же знают.
Дети, у которых погибли на войне родители.
Ну, да.
Ну, сейчас у меня отец погиб под Смоленском где-то в 41-м году. А я родился 1 января 42-го года.
Вы объясните народу еще раз, напомните, чего вы добиваетесь тремя-четырьмя фразами. Пожалуйста, а то не все поймут. Да.
Согласно этому указу, как в передаче было сказано, что вроде бы дети, такие, как вот, допустим, я, сирота войны,
да,
какие должны компенсации от правительства должны быть.
Да.
Понятно.
И нам потом позвонил человек и уточнил, какие социальные льготы полагаются. Да. Помнишь, называли цену, приказы и так далее. Спасибо, что напоминаете.
Как я понимаю, это дело спущено на уровень регионов.
Да, там как хотите, разбирайтесь.
Хелен Кляйн, вы спрашиваете нас, чего не хватило повстанцам, ну или военным, которые хотели скинуть Эрдогана в свое время с поста президента Турции. А чего в таких случаях не хватает? Умки и решительности. Умки, потому что не было достойной организации, а решительности дело не было доведено до конца. Читайте Шекспира. Там сказано, мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе.
Дорогие друзья, а мы удаляемся на небольшой перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами Баранец и Тимошенко. Мы после новостей будем принимать ваши звонки. Звоните, ждем. Не забывайте, что это военное ревью. Военное ревью. Военные вопросы.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же и полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Владимир из Твери. Здравствуйте, Владимир.
Здравия желаю, товарищ полковник. Сперва хочу поздравить наших пограничников, пожелать им крепкого здоровья, так как на пенсию мы пойдем не скоро, как говорится. Это раз. Второе. Вот Европа, я вот смотрю телевизор, наша страна только оказывает гуманитарную помощь Сирии, а Европа не посылает, которая испытала на себе прелести 45-го года. И русский Ваня как Европу кормил, так и Сирию. Я так понял. Правильно это?
Мы оказываем большую гуманитарную помощь народу Сирии. Да. Так.
Ну это мы, а Европа, которая на своей шкуре испытала, что же она, не в состоянии, что ли? Или забыли, называется, что это такое?
Это надо у этой бессовестной жирной бабы спросить у Европы. И команду дали ни в чем не поддерживать Россию, в том числе и в гуманитарной помощи. Ну что? Да. Да. Ну, забыли. Ну, надеюсь, что когда Европе будет плохо, Сирия тоже дулю покажет Европе.
Нам надо показывать им не дулю, а еще кое-что.
Белгород.
Здравствуйте, Сергей из Белгорода.
Здравствуйте, Шаревич Сергей. Я хочу задать вам такой вопрос. Вот, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, хочу восстановить боевой путь Петринова Ивана Кузьмича, 22-го года рождения. Но данных ни в памяти народа, ни в подвиге народа нету.
А зацепки есть где-нибудь? Зацепки есть хотя бы минимальные?
Он был осужден военным трибуналом и попал в
дисциплинарный батальон. Это откуда призывался, служил, есть ли какие-то
архивы? Из Таджикистана. Ну, из Таджикистана.
Ну, понятно. А вы писали уже в Подольский центральный архив?
Пока нет.
Вот напишите, пожалуйста, давайте вот там искать. А мы поможем.
Данные хорошо. Оттуда.
Да. И но максимум это данных сообщите.
А? Это может быть связано с тем, что он попал в дисциплинарный батальон, и пока эти данные закрыты?
Да нет.
Нет, ну это же уже время прошло, это вскрыто.
Нет, но если были награждения,
да.
Были,
да, значит, да. Должны быть, да. Подвиги народа.
Ну, может быть, не цифровали еще что-то.
Мы дело вот в чем. Как еще. Правило, подвиг народа сначала цифровал ордена, угу. И мог до медалей не дойти. еще.
Орденом славы награжден, родственники говорят.
Должны быть.
Ну, это родственники говорят.
Ну, это родственники говорят, да, понимаем.
Да, документы.
Ну, бумаг никаких не сохранилось, ничего не сохранилось. Вот будем искать.
Понятно.
Будем пытаться.
Ну, попытаться, да-да. Спасибо за ваше
благое намерение. У нас образовалась целая группа товарищей.
Ну-ну.
Ну, например, Константин из Хабаровска и некто под названием Роман Рюрикович.
А ну, давай.
Которые свято верят международной расследовательской группы из Голландии и английскому серущему коту Биллингейт, да,
угу,
в том, что сбили мы и своей нашей ракетой. Да, ребята, у вас либо умки не хватает, уж извините за грубость, либо вы вообще-то свалить собираетесь, скажите честно.
Ну, ты
так
все
предателей знаю. Расстреливали везде?
Да.
Поехали.
А... Николай, Москва.
Здравия желаю, полковники.
Здравствуйте.
Вопрос. Во многих фильмах, вот у нас, например, «Тайна двух океанов» подменили подводника, морского военного офицера. Там циркач подменил шпиона.
Ну и что?
А да, может... ну,
это где у вас?
Вопрос, не надо коротко. Вопрос
задаю.
А ну, задавайте. По-русски, как можно яснее, да, чтобы не надо было переспрашивать.
А ну, вот ну. Джеймса Бонда тоже там атомную бомбу меняли, тоже подменили летчика.
Вопрос. Да. Любашенька.
Что было у нас такое? И вот почему расстреляли маршала?
Что было у нас? Что было у нас?
Какого маршала расстреляли?
Подмена боевых офицеров. Вот маршала...
Каких? Так офицеров или ядерных? Бомбы подмена, да, а?
Подожди. Какого маршала расстреляли?
Ну, все, Михаил, это сумасшествие просто. Дорогие друзья, извините, мы стараемся разговаривать с нормальными людьми. И Валерий Иванов, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здрасте.
Я вообще-то очень удивлен и возмущен насчет суворовских училищ. Чем больше вот я смотрю, тем больше я Сталина уважать начинаю. Угу. А у меня два таких вопроса вот к вам. Вы не смотрели, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот в четверг передачу «Глав тема», там Михаил Зиновьевич Юрьев выступал. Ну, говорил в своей передаче.
Вот. Слушаю регулярно, ну вот. А о чем они? Может, я и слушал эту передачу «Глав тема». О чем?
Об Украине, о банках на Украине.
Хорошо, вот, вы вот, тогда... Вот. О чем суть вашего вопроса, пожалуйста?
Нет, я просто хотел ваше мнение услышать.
О чем? О передаче?
О передаче, да, ну, об его выступлении.
Мнение с руки. Это... Мы коллегам как-то не даем оценки. Да.
Я просто хотел ваше мнение услышать.
Это наша семейная, как бы, кухня, понимаете? Нехорошо,
кухня,
да. Конечно.
Ну, нет, мне понравилось, как
вам понравилось, Украину, вам понравилось, нам приятно это слышать.
Поехали дальше.
Поехали дальше.
И второе.
Юрий Заденцова, здравствуйте.
Да.
Добрый день, товарищ офицер. У меня к вам просьба. Рязанское училище. Суворовцы, которые закончили суворовские училища, запрещают ношение нагрудного знака суворовца. Просьба довести до командиров взводов, командиров рот, чтобы такое разрешение. Пытался дозвониться до приемного Герасимова, начальника штаба. Не удалось. Запрещают. Вот 2 года бьюсь. Помогите.
А ну, внимательно, по-русски скажите. Вам запрещают носить знаки?
Суворовцам, которые закончили, да, вот Московское 2 года назад, 7 лет...
Суворовское училище, командиры запрещают носить этот знак.
Нет. Офицеры Рязанского ВДВ запрещают. Вот у меня сын учится на прапочка, это самый 2-й год.
Скажите, есть курсант Рязанского училища ВДВ?
Да.
Он пришел из Суворовского училища.
Да.
У него на правой части груди должен быть... Он закончил этот орден за потерянную молодость носить, правильно? Да.
Да.
И что, ему запрещают? Да. Это в Рязанском. Правильно я говорю?
Да.
Все. Спасибо. Вы дали мне задание.
Моя фамилия Мельчаков.
Спасибо. Здравствуйте, Александр из Москвы.
Спасибо.
Здравствуйте, товарищи.
Здравия
желаю. У меня вопрос такого плана. Работаю гражданским служащим в воинской части. Пару недель назад наши офицеры начали носиться, ксерить, цифровать всякие свои документы. Свидетельство о рождении, дипломы, паспорта. Оказывается, дана была команда в кадровых органах, значит, перейти на цифровые носители. То есть, если раньше, сами понимаете, личное дело офицера со всеми подноготными его лежали за семью замками, то сейчас это будет в электронном виде где-то храниться. Уж не является ли эта идея вредоносной, учитывая периодическое
появление Скрипалей? Спасибо, вопрос понятен. У вас есть высшее образование. Вы, я понимаю, офицер. Правильно?
Да.
Подходите к офицеру Маклодонову и говорите: Иван Иванович, а на основании какого приказа министра обороны, начальника генштаба, это делается? Вы задавали этот вопрос?
Нет.
Вот задайте.
Вот тогда мы будем разговаривать с вами. Хорошо, спасибо. И мы вас поняли.
Спасибо.
Валерий Подольск.
Добрый день, товарищи офицеры. Такой чисто технический вопрос. Азбука Морзе применяется в данный момент в вооруженных силах, и в частности на флоте, и системы связи с ней связаны? Или это уже пройденный этап?
Ну, почему пройденный этап? Связь всегда считалась самой лучшей у моряков.
Ну, вот я тоже
поэтому, если у тебя уж никак пробиться нельзя, ничего не проходит, черт возьми,
в переборку,
ни через какой спутник...
Да?
Да, ну, лучше человеческого уха еще никто ничего не придумал.
Да. И поэтому первое, чему...
все актуально,
ну, да? Конечно. Это первое, чему вообще радистов учат.
Она бессмертна, как водка, тогда, да.
Я уж думал, спасибо, что уже все, наш век прошел.
Спасибо за звонок. Константин, да? Москва. Константин, здравствуйте.
Желаю, товарищи офицеры. У меня вопрос из истории Великой Отечественной войны. 43-й год, идет Курское сражение. Наши передовые части выскочили на какой-то немецкий прифронтовой аэродром и увидели, что разгружаются там четырехмоторные тяжелые самолеты транспортные. Ну, хотелось бы узнать характеристики этих самолетов и, с другой стороны, сказать слава нашим танкистам, больше там никто не взлетал.
Ну что?
Ну, вообще говоря, четырехмоторные транспортники, у них были Дорнье.
Да.
Ну вот, вот вам и все. Ответ на вопрос.
А подъемная сила, да?
Ага, а сейчас членов экипажа сколько, а сколько им платили?
Размах крыла, загрузка, дальность полета.
Посмотрите, если вам так интересно, не отвлекайте людей, простите за выражение.
Да я, к сожалению, смотреть уже не могу. Спасибо.
Ну, кто-нибудь спасибо. Вам скажет. Спасибо вам.
Михаил, я тут замолкаю.
Здравствуйте, Михаил из Москвы.
Добрый день, товарищи полковники. Вот у меня такой вопрос. Наша армия перевооружается на новые виды вооружения. То есть, и это видно вот даже нам, как обывателям, что укрепляется обороноспособность страны. Но как бы потенциальный противник также наращивает как бы свои группировки, и угрозы нарастают. Вот это также вот по-обывательски, может быть, звучит. Но то есть вот время работает сейчас на нас или против нас? Вот, как бы,
времени у нас осталось очень мало. Вот что я вам скажу.
Да, очень мало, но мы скромно скажем, мы кое-что уже успели, да?
Проблемы еще успели, много. Но времени осталось. Да, а вот потому что, вот такие есть, как замечательный Кельвин Кляйн. А люди из загранотрядов во время Великой Отечественной войны тоже были предателями? Вот мне хочется сказать бессмертную фразу, по-моему, из «Адъютанта его превосходительства». Угу. Но там ты шпион, а здесь ты дурак.
Но я бы только Кельвину Кляйну сказал, что его родственники тоже служили в загранотряд. Да, вот они предатели, по-вашему, да. Ну что, Владимир
Владимирович.
Ой, боюсь, кто там, Люба? Алло.
Виктор Николаевич,
Владимир Владимирович, здравствуйте.
Зачем же сразу угрожать?
Ой, что мы вам плохого сделали?
Это Владимир Владимирович с Москвы. У меня вопрос к вам. Сохранился ли 46-й дважды краснознаменный погранотряд?
Опа, все, дайте время после коротенького перерыва.
Какой отряд?
46-й краснознаменный погранотряд. Сейчас немедленно звоним на Лубянку, и через парочку минуток мы вам ответим на этот вопрос. Сколько у нас осталось, Люба? 10 секунд. Дорогие друзья, повестка дня дальнейшей работы – это два звоночка примем, а потом будем читать ваши великолепные письма. И только умные, только умные.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. К нам дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Ставрополь, Владимир.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый вечер.
Я жду вашей книги. Вы пообещали до Нового года. Как-то у меня связался с вами. Книги о Крыме.
В следующем году к пятилетию, уважаемые, к пятилетию Крымской весны. К пятилетию. То есть где-то январь-февраль. Январь-февраль. Приезжайте в редакцию.
Февраль, да.
Приезжайте ко мне в редакцию. Да, да, поговорим.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Всего доброго.
Вам.
А теперь СМС-портал.
Вот, прежде чем перейти к СМС-порталу, отвечаю на вопрос того, кто задавал, спрашивал нас насчет 46-го краснознаменного погранотряда. Вы бы уточнили, какой погранотряд-то? Он кахкинский, ашхабадский. Какой? Это же Среднеазиатский погранокруг. В 92-м году прекратил существование. Как округ, так и отряд. Ну, что в самом деле? Ну, люди добрые. Ну, ё-моё. Ну, как это? Ну, вот из погранокруга Среднеазиатского куда перекинем? В Заполярье, да?
Угу.
Поехали.
Дорогие друзья, мы бы вас убедительно просили всерьез не обсуждать ту муть, которую представила вот эта общественная комиссия недавно.
Николай из Нижнего Новгорода.
Да.
Хрень под названием сверхсветовой варп-двигатель. Это действительно хрень. Вот и все, что я вам могу сказать. И он теоретически невозможен. Там для его энергии нужно, ну, вообще говоря, примерно планету Марс развалить. Поехали.
Так, ну что, давай найдем... ну, вот здесь нас с тобой называют плохим словом. Давно вы не стояли на задних лапках. Не хвалили президента,
да болят у нас задние лапы, вот и все.
Назначенных министров, что вы забыли, чей хлеб жуете, забыли и бабаки в карман кладете, кто вас кормит, ну, и так далее, да, лизоблюдо. Спасибо, спасибо, мам, очень дороги ваши критические письма, шлите их побольше, к Фале, мы устали уже от славы, нам больше интересно вот такие письма.
Так, укры перекрыли воду в Крым. Почему нам не перегородить Днепр, спрашивает Виктор. Хорошо, конечно, да. Вы не пробовали перегородить кран? Просто кран, который у вас в квартире. Вот откройте краник до конца и попробуйте его чем-нибудь перегородить. Потом задавайте вопрос.
Через дня пограничный вопрос. Вводятся ли у нас на границах какие-нибудь беспилотные охранные системы или пока что только на личном составе?
Вводятся, да, вводятся. Да, но да. Джульбарс...
Он вечен.
С вожатым Ваней надежней.
Да.
У него нос.
Я Михилу рассказывал.
А у Вани глаз.
Вычитывал, что Карацупа знаменитый, он звонил на заставу, просил его псу дать приставить телефонную трубку к уху. И по телефону пес выполнял команды. Это тоже любопытно.
Пес выполнял команды, да, полученные,
да,
по телефону.
По телефону, да, да. Он... Ну, что у нас любопытненького есть, дорогие друзья? Может, анекдот расскажем пограничникам перед тем, как мы музычку включим, о том, чтобы они не обижались на нас? Можно расскажу, Миша?
Да.
Офицер инструктирует наряд, отправляются на полосу и предупреждает. Последнее. Если кого-то укусит змея, надо эту рану, яд, высосать. Вопросы есть? Рядовой Иванов, есть. А если за... меня за пенис змея укусит. Вот тогда, рядовой Иванов, и ты узнаешь, кто твой настоящий друг. Едем.
Опять вспомнили про Боинг, сбитый над Донбассом. Опять говорят, что мы сбили своим буком. Предлагаю сбить Порошенко буком и сказать, вот это да, мы сбили буком самолет. Тогда несет не мы. Тоже хорошо.
Да, в следующем году у нас на Украине выборы президента, по-моему, да? В этом году. Или нет, осенью Верховный Совет же,
да,
там сначала.
В Раду.
В Раду у них, да. В военном билете моего отца служба 42-47, также участие в японской медали. Почему 5 лет службы? Он 24-го года, а может быть попал под мировую. Дорогие друзья, умоляем вас, задавайте вопросы по-русски. Вот я сейчас не могу при всем своем напряжении памяти и соображения, я не могу понять, что у нас с тобой, Миша, спрашивают.
Не, Витя, это шифровки.
Да.
Это шифровки. Это шифр такой.
Мне так жалко. Люди же хотят спрашивать, а я хочу отвечать. А мы вот не понимаем. Разговор какой-то совершенно непонятный. Шекспир, вы это на что тонко намекаете?
Ну, тонко намекаю, да, на ваше образование.
Да, да. Езжу мимо Суворовского постоянно, выходные, там такие крутые тачки, родители...
Ё-моё, но ладно, родители не хотят воспитывать своих детей. Понятное дело, давайте их сдадим. Суворовское, их, может, там обломают и сделают из них людей. Такие были и в эпоху моей юности. У нас в доме жил генерал армии, который, например, своего балбеса и так, и сяк, а потом вызвал комендантский патруль, его отвезли в военкомат, и уже через день он ходил в сапогах.
Хорошо.
А стал человеком.
Ну что, дорогие товарищи пограничники, военная ревет, всей души вас поздравляет.
Нам редко приходится в праздничный час печатать шаги на парадах. Ну что ж, обойдутся парады без нас, зато на границе порядок. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. Не каждый по внешнему виду герой, обычные парни простые. Но в мирные дни нам вручает порой страна ордена боевые. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. А трудно бывает, так это не в счет. Привыкли к зною и стуже. Непрошенный гость ни за что не пройдет, пока на границе мы служим. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. Приходится в праздничный час печатать шаги на парадах. Ну что ж, обойдутся парады без нас, зато на границе порядок. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. И все-таки он начинается здесь. И все-таки он начинается здесь.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».